Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Рамисом Ибрагимовым, актером, режиссером, руководителем камерного театра «Диалог». Добрый день, Рамис.
Добрый день, Александр.
В нашей программе не так часто выступают актеры и режиссеры. А уж православный режиссер родом из Азербайджана для нас это просто сенсация. А многие наши зрители наверняка знают вас по фильмам «Новая земля», «Территория», «Трудно быть Богом». Об этом мы обязательно поговорим чуть позже, но давайте начнем именно с того, как азербайджанец принял решение принять крещение.
Вот это, на мой взгляд, очень такая моя счастливая история. Я очень много ходил, размышлял. Я вообще-то с 70-го года в России. И мне все время казалось, что раз ты живешь здесь, то ты должен быть очень как бы внимательным к тому, что происходит здесь. Как говорили мои друзья, наверное, ты из всех нас православных самый православный еще тогда. Я очень удивлялся, потому что я все время старался быть внимательным ко всем. Я старался как-то не нарушать какие-то человеческие, ну, сердечные истины, можно так сказать. Я всегда соблюдал какой-то порядок. Я не думал о том, что это специально, не специально. Просто я так воспитывался дома. А дома в Баку у нас не было, ну да, мусульмане, мама, папа, родственники. Там не было такого, что они... Там были очень сложные годы, они не ходили в мечеть. Не было такого. Папа был коммунист. Мама такая интеллигентная женщина. Царство небесное, их обоих нет. Но я думаю, что они очень счастливы, что со мной это произошло. И как-то однажды в разговоре с своим коллегой, человеком православным, сейчас он там ездит на службу, он поет в хоре, он тоже учился в театральном вузе, мы случайно встретились. Это было давно, еще в 2006 году, в 2005. И он как-то очень много стал мне про это говорить. Но я не воспринимал это. А знаете почему? Потому что было ощущение, что он как-то вот очень так на меня
давит.
Так как Татьяна у меня, она православная, она
супруга
русская,
ваша.
Да, супруга моя. И он как-то очень давит. А где будем встретиться? Он говорит, ты понимаешь, тебе обязательно, у тебя супруга, иначе ты... Вот как-то я говорил, слушай, Миш, ну вот мы можем просто поговорить. Но вот мне не очень нравилось, что он начинал очень много педалировать и давить на это. Что нам будет очень плохо, потому что ты мусульманин, она православная, вам надо обязательно... Ну и как-то так я все время от этого уходил. И так случилось однажды в 2008 году, где, кстати, мы с вами впервые повстречались, на фильме «Новая земля» на съемочной площадке, я встретил вдруг человека, который ничего мне про это не говорил. Но весь образ мышления, все то, как он себя вел, так как вот как-то был день, когда все поехали в храм. Я спросил, Саша, а можно мне с вами? Это Александр Мельник. Он говорит, ну почему нельзя, поехали. Я помню Заза, вы помните его, да, вот вы все, и как-то мы поехали все вместе. Был сильный дождь, съемок не было, мы все поехали. Я встал, посмотрел на всех вас. Вот сейчас, наверное, я разревусь, потому что, когда я это вспоминаю, мне настолько это вот... Вот как-то мне очень трепет вот эти дни, когда я был с вами там со всеми. Мне было очень комфортно. Никто мне не говорил, ты понимаешь, что... Ничего в этом не говорилось. Мы сидели, разговаривали, общались, гуляли. Но я видел в поведении вас всех какое-то нормальное человеческое отношение ко всему. Без навязывания. И меня что вот... Для меня что стало важным, я как-то услышал очень хорошую, на мой взгляд, для меня основную вещь. что все же мы смертны, но придя туда, в тот мир, мы все повстречаемся. И для того, чтобы ты был с Татьяной вместе там, чтобы ты встретился с этими друзьями, которые рано или поздно, все же мы смертны, говорят, да? Но там мы обязательно встретимся. Вы знаете, мне стало как-то очень хорошо, и я решил, что это должно случиться. А чтобы это случилось, значит, я должен принять православие. Я не знал, как к этому подойти. Долго думал, и однажды я Татьяне сказал: «Таня, я принял решение». А еще была в этот же период очень сложная ситуация. Я, ну, как-то заболел очень тяжело. И у меня пропал голос. Я 9 месяцев не разговаривал. Я помню, как Татьяна приносила из храма святую воду. Она мне мыла вот шею. Каждое утро молилась. И как-то я своим трудом, но не без помощи, как мне кажется, Господа нашего. Вот он помог все-таки. Вот эта вера, наверное, без веры ведь жить невозможно, как я понимаю, она меня привела к тому, что я начал разговаривать. Я начал учиться говорить. И эта ситуация привела меня. И еще вот говорят мне часто: а вот чуда нет. Как вот будет чудо, я поверю. Я недавно вот слышал об этом. Я считаю, что у меня было чудо. Во сне перед операцией, вот накануне, за месяц, ко мне во сне пришел старец. И знаете, что произошло? Он посмотрел на меня, он просто появился. Я проснулся от того, что он окропил меня водой. Я проснулся, и на лице у меня была вода. Я встал, разбудил Татьяну и говорю: «Тань, что это?» Она говорит: «А что такое?» Я говорю: «Во сне пришел какой-то старец». Я тогда не знал, кто. И вот просто окропил. И все. И когда я ей показал, как бы вот внешне, кто это был, она мне назвала этого старца. И вот сегодня я как бы в этих молитвах, я думаю, что и мама моя, и папа, они наверняка очень рады, что вот я пришел к этой вере, что мне здесь очень, очень радостно. И вот ни дня без строчки, как говорят, да? Вот у меня уже это внутри, я без этого не могу, это вот как не умывшись. Я обязательно утром должен помолиться. Я без этого просто уже не могу. У меня потребность в этом. Да, я грешен, у меня много всего. Это, естественно, я, наверное, не так молюсь, как наши отцы, не так, да? Я стараюсь. И недавно, кстати, исполнилось 10 лет, как я крестился. И вот как-то меня все поздравляли. Это мой первый такой маленький юбилей. Десятилетие.
Мы присоединяемся к этим поздравлениям.
Да, спасибо.
Какие ограничения это накладывает на вашу профессию? Пришлось ли вам как-то изменить свои подходы и взгляды на театральную кинопрофессию, съемки в фильмах?
Вы знаете, никак. У меня такое ощущение, что это всегда было. Я никогда не сквернословен. Я вообще это не принимаю. Я соблюдаю какие-то творческие дисциплины, естественно, моральные. У меня отношение к актерам, я все время говорю, если мы не будем любить актера, а значит человека, то никогда ни в театре, нигде ничего не произойдет хорошего. Поэтому вот в том месте, где мы служим, а это в Царской башне Казанского вокзала, висит икона Казанской Божьей Матери. Вот скоро 5 лет, и у меня такое ощущение, что она охраняет нас. Я не начинаю ни одну репетицию, но если самостоятельно, я никому ничего не навязываю. Я когда вхожу в этот зал, и перед репетицией все время молюсь, я читаю ей акафист, молитвы. И потом, когда приходит актер, я начинаю репетицию. Я все время нахожусь вот, как бы, наверное, вот в этой ауре. А я не могу иначе. Это меня никак не поменяло. Я как работал, так и работаю. Это мое отношение ко всем.
В свою очередь, вы оказываете давление на своих актеров, с которыми вы работаете в театре?
Давление какое?
С точки как зрения... Режиссер? Нет, как православный человек. Беседуете ли вы с ним на темы веры, религии?
Вы знаете, я беседую, но только тогда, когда актеры начинают задавать вопросы. Вот ко мне приходят молодые, и я очень рад, у меня был молодой парень, который вот в этом спектакле «Рядовые», который как бы имеет награду сейчас золотого, диплом «Золотой Витязь» и бронзовую статуэтку на фестивале международном театральном. А Алексей Акинчиц, он молодой парень, ему сейчас недавно исполнилось 25 лет. И вдруг он начал сам разговаривать со мной об этом. А как? А вот правильно ли я веду себя вот в этой ситуации? А что по этому поводу говорит Господь? Я ему все, что я как бы понимаю, знаю, я ведь знаю очень мало. Я только учусь. Как говорил один герой в одной сказке у Шварца, я не волшебник, я только учусь. Я тоже только учусь. Я очень много пытаюсь постичь, не все удается. Я ему что знаю, то и рассказываю. И так произошло, что однажды мы возвращались со спектакля вечером. Невольно шел разговор опять на темы православия. И я увидел, когда мы проезжали мимо храма, Алексей перекрестился. Я ничего на это не сказал, потому что, думаю, слава Богу за все, потому что, значит, у него что-то возникает. Вот сейчас он мне звонит и рассказывает, как он относится к своей будущей супруге, он мечтает пожениться, он спрашивает о том, а как бы нам повенчаться. Значит, что-то не навязывая. Я считаю, навязывать нельзя, потому что иногда это может оттолкнуть. Ну, так это моя субъективная точка зрения. Поэтому, да, разговариваю. Вот недавно разговаривал с одной актрисой молодой, которая к нам пришла. Вдруг она меня спрашивает. Рамис Анатольевич, скажите, а у вас есть ваш духовник? Я говорю, да. Олеся, а что? Она говорит, ну, вы знаете, это перед репетицией случайно. Я вот сейчас заканчиваю читать Евангелие. Да, часто читаю Библию, пытаюсь понять. И вот как только я закончу, могу ли я к вам обратиться, чтобы вы меня привели к своему духовнику? И я говорю, Олесь, знаешь, мне кажется, тебе надо прийти в храм, постоять, посмотреть, помолиться со всеми, подготовиться, если ты хочешь, к исповеди. Она говорит, я вот сейчас себя к этому готовлю. Прийти, пообщаться, посмотреть, и для себя самой определить, насколько тебе... Кто из батюшек будет ближе всего? Тебе надо прийти и походить просто, не сразу так пришла. А если тебе вдруг на душе станет не очень комфортно общение с этим человеком, ты пойми сама сначала. Потому что вот у меня Татьяна, супруга моя, очень долго искала, пока не пришла и не нашла своего духовника. Вот это ведь очень тоже важно, пока вот здесь у тебя не возникнет. Все ведь от сердца.
Вы употребляете слово «служение», когда говорите о театре.
Да.
При этом это действительно, на мой взгляд, в вашем случае именно служение, потому что камерный театр, он не нацелен на прибыль, на доходы. И, по сути, актеры зачастую бесплатно служат в вашем театре. Как вам удается собирать этих людей? Может быть, еще несколько слов расскажите о том, кто ваши актеры, которые участвуют в ваших постановках?
Вот у нас есть маленькая книжечка, которую мы пытаемся выпустить, чтобы зритель знал о нас, видел нас каким-то образом. И мы раскладываем это перед зрителем нашим. А я долго думал, Господь, наверное, дал мне возможность неимоверного счастья. Я очень... Как бы в молитвах своих все время говорю спасибо, Господи, за все, что ты мне дал вот в этой моей жизни. Потому что когда-то это начиналось все очень просто. Ну, у меня не было театра, вдруг не стало. А меня пригласили там в одно арт-кафе, предложили что-то поставить, так как я сейчас не служу в театре. Почему я все время говорю «служу»? А это действительно служение. Когда-то Евгений Рубинович Симонов, который мне преподавал, сказал: «Запомни на всю свою жизнь». Это был 91-й год. Я учился на 4-м курсе в Щукинском театральном институте. Сцена – это алтарь. И вот, входя на эту сцену, ты должен понимать, что все, что происходит в алтаре, не может быть грязным, скандальным и отвращающим человека от этого места. Вот это был Евгений Рубинович Симонов, Царство Небесное. Это один из моих учителей. Я запомнил это на всю жизнь. И поэтому все время говорю, что я служу. Я никогда не говорю, что я работаю. Работа – это, на мой взгляд, это заработок денег, это как-то беготня, что... А вот служение, которое не требует суеты, вот оно в нашем театре есть. У меня все профессиональные актеры. Выпускники Щукинского института ко мне приехали из Саратова, ко мне приехали из Владивостока. Ребята приходят и говорят: вы знаете, там, где мы работали, вот как-то нам чего-то не хватает. Вот у нас нет, видимо, того, что давала старая школа. И почему-то они задерживаются. У меня их сейчас 8 человек, но вот основных ребят, которые со мной в процессе. И как-то мы заговорили: вот, ребят, я понимаю, денег у нас нет, вы там где-то зарабатываете, но поймите одно, потому что я не могу раскрутить вас в плане денег. Вот я не тот человек. Вы знаете, что они мне ответили? Вы знаете, говорят, давайте лучше работать так, для души. Потому что когда мы работаем для души, нет вот этого внутреннего. Как только появляется, на мой взгляд, субъективный, я, может быть, скажу крамолу для многих, но на мой взгляд, самое большое зло, которое изобрело человечество, это деньги. Это я так считаю. Я понимаю, что, наверное, без них нельзя в нашей жизни. Но когда мы во главу угла начинаем ставить только желание заработать. А сегодня, к сожалению, очень много пытаются нас к этому привести. Я говорю свою точку зрения. Я считаю, что надо остановиться и оглянуться. Что с нами может произойти? С нами иногда происходит страшное. Потому что все пытаются на этом сыграть. Часто мне предлагают: давайте, есть проект. Почему вы не хотите, чтобы ваши артисты заработали денег? Я говорю: ну почему не хочу? Хочу, только как? Я все время говорю: как? Вот что? Да, а вот как? Мне предлагали играть в ресторане. Мне предлагали большие деньги, чтобы мои артисты играли. Я очень люблю своих артистов. И я говорю, что не позволю. Я просто в этом плане очень категоричен. Я не позволю. Знаете, был очень потрясающий фильм, Саша, вы прекрасно его помните, наверное, видели. «Все на продажу». Был такой блестящий фильм с Альбрехтским. Вот это сегодня, к сожалению, ставится во главу угла. Я знаю, как мне молодые артисты рассказывают про это. Я говорю: если вы начинаете понимать, что это переходит что-то, вы в себе определитесь. Вы сами себе должны сказать: либо стоп, либо я в это пойду. И еще вот о сегодняшней свободе, о которой говорят иногда. Вот вы чего вот не даете артистам, как бы, ну вот они же свободны, пусть они выбирают. Я говорю: я не запрещаю. Но ведь понятие свободы, как сегодня сказал недавно Валентин Ильич Гафт, очень хорошо, сегодняшнее понимание свободы — это иное понимание. Всем кажется, что вот она, свобода, а оно перешло в грань развращения и какого-то непонятного. Это не та свобода, о которой очень многие говорят.
Давайте вернемся к вашим постановкам. Вы уже упомянули про спектакль «Рядовые». Я знаю, что он пользуется большой популярностью. Вас просят играть и на разных площадках. Расскажите, чем он так трогает зрителей?
Хороший вопрос. Просто я почему задумался. Мне кажется, мы с ребятами добились того, что сегодня, на мой взгляд, очень важно. Мы разговариваем. Вы знаете, вот пьеса Дударева «Рядовые» – это мое открытие 1984 года. Я 30 лет мечтал это поставить. И мне помогли в этом мои ребята, которые, когда я им прочитал, они сказали: «Мы хотим». Но 4 месяца репетиций каждодневных, там не было выходных, ну, кроме субботы и воскресенья. Я добивался одного. Если вы не проживете и не поймете, что прожили они, нашего с вами спектакля не будет. Потому что мы работаем в театре вот так, как я сейчас с вами разговариваю. Зритель сидит буквально, ну, 2 шага от сцены. И если зритель увидит фальшь в глазах, мы с вами просто не имеем права об этом говорить. Мы говорим об этом. Мы никому ничего не навязываем. И когда нас пригласили в Минск, у Дударева был в юбилей, я об этом не знал. И он пришел на наш спектакль. Это тоже было чудо, потому что мы все удивились. Он узнал об этом и пришел. Он посмотрел спектакль, он вышел на сцену и сказал очень важные слова. Вы знаете, 20 лет я смотрю на разных сценах. Я езжу. Вот спектакль «Рядовые». Первый раз я вижу спектакль, который прочитан, услышан голос автора. Ничего не произошло в подмене. И он спектакль размышления. Ведь он не о войне. Он о том, как война вошла в души. Это я так считаю. Вошла в души этих людей. Кто-то смог выдержать, кто-то нет. Вот, наверное, этим самым и привлек сегодня спектакль «Рядовые». И там ведь очень тема сегодня, на мой взгляд, очень сложная в этих размышлениях. Что легче тем, кто хоронит близких людей и потом пытается, чтобы эта память осталась, либо тем, кто ушел из этой жизни. И вот в этой пьесе, я вас приглашаю, Саш, если у вас получится, придите хотя бы кусочек по времени, если получится, приходите. Я приглашаю всех, кто сможет прийти. Хоронит всех, они умирают у него на глазах, кроме одуванчика. Человек, который старше их всех в 2 раза. И все они молодые, погибают у него на руках. Вот это, когда... А мне тяжело говорить, но я сейчас преодолею. Когда родители хоронят своих детей, это страшно. Вот эта тема здесь. Вот эта тема здесь, которая... Как бы столько молодых ушло. И вот чтобы сохранить сегодня память об этом, вот этот спектакль существует. Я не хочу останавливаться, потому что есть очень много тем, связанных не просто с войной, а о том, как люди жили во время войны. Вот сейчас я готовлю в замысле новый спектакль, который, возможно, там через полгода там я начну репетировать, и сейчас я к нему готовлюсь. И он тоже выйдет. Мне говорят: а почему опять про войну? Я говорю: да не про войну, про людей. Я никогда не ставлю там, вот мне говорят, один человек мне сказал: ну я же не этой национальности, что ты меня зовешь в спектакль «Последняя жертва», вот по Островскому, который мне вышел, на героя, который там не этой национальности, какой я. Я говорю: поймите меня правильно, я не про национальность ставлю. Я ставлю про людей, про их взаимоотношения. Поэтому «Последняя жертва», которая идет 3 часа, без единой музыкальной ноты в спектакле. И все говорят, вот слава Богу, что из спектакля появился. Мы слышим Островского.
Рамис, спасибо огромное за ваш труд и за эту беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и